Кухарка женится. Гриша, маленький 7-летний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную скважину. В кухне происходило нечто, по его мнению, необыкновенное, доселе невиданное. За кухонным столом, на котором обыкновенно рубят мясо и крошат лук, сидел большой плотный мужик в извозчичьем кафтане, рыжий, бородатый, с большой каплей пота на носу. Он держал на 5 пальцах правой руки блюдечко и пил чай. Причем так громко кусал сахар, что Гришкину спину продирал мороз. Против него на грязном табурете сидела старуха, нянька Аксинья Степановна, и тоже пила чай. Лицо у няньки было серьезно и в то же время сияло каким-то торжеством. Кухарка Пелагея возилась около печки и, видно, старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ее лице Гриша видел целую иллюминацию. Оно горело и переливало всеми цветами, начиная с красно-багрового и кончая смертельно бледным. Она, не переставая, хваталась дрожащими руками за ножи, вилки, дрова, тряпки, двигалась, ворчала, стучала, но в сущности ничего не делала. На стол, за которым пили чай, она ни разу не взглянула, а на вопросы, задаваемые нянькой, отвечала отрывисто, сурово, не поворачивая лица. «Кушайте, Данила Сергеевич», — угощала нянька извозчика. «Да что вы все чай да чай, вы бы водочки выкушали». И нянька придвигала к гостю сороковушку и рюмку, причем лицо ее принимало ехиднейшее выражение.
«Не потребляюсь, нет-с», — отнекивался извозчик. «Не невольте, Аксинья Степановна».
«Да какой же вы извозчики, а не пьете? Холостому человеку невозможно, чтоб не пить. Выкушайте!»
Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менее ехидное выражение. «Нет, мол, не понимаешь, старая ведьма,
не пью-с, увольтес. При нашем деле не годится это малодушество. Мастеровой человек может пить, потому что он на одном месте сидит. Наш же брат завсегда на виду, на публике. Не так ли-с? Поедешь в кабак, а тут лошадь ушла. Напьешься, ежели, еще хуже. Того и гляди, уснешь или с козел свалишься. Дело такое».
«А вы сколько в день выручаете, Данила Семенович?»
«Какой день? В иной день на зелененькую выездишь, а в другой раз так и без гроша ко двору приедешь. Дни разные бывают-с. Но ничи наше дело совсем ничего не стоит. Извозчиков сами знаете, хоть пруд пруди, сено дорогое, а седок пустяковый, норовит все на конке проехать. А все ж благодарить Бога не на что жалиться. И сыты, и одеты, и можем даже другого кого осчастливить».
Извозчик покосился на Пелагею, ежели им по сердцу. Что дальше говорилось, Гриша не слышал. Подошла к двери мамаша и послала его в детскую учиться.
«Ступай учиться, не твое дело тут слушать».
Придя к себе в детскую, Гриша положил перед собой родное слово, но ему не читалось. Все только что увиденное и услышанное вызывало в его голове массу вопросов. «Кухарка женится», — думал он, — «странно, не понимаю, зачем это жениться. Мамаша женилась на папаше, кузина Верочка на Павле Андреевиче, но на папе и Павле Андреевиче так и быть уж можно жениться. У них есть золотые цепочки, хорошие костюмы, у них всегда сапоги вычищенные, но жениться на этом страшном извозчике с красным носом в валенках. И почему это няньке хочется, чтобы бедная Пелагея женилась?» Когда из кухни ушел гость, Пелагея явилась в комнату и занялась уборкой. Волнение еще не оставило ее. Лицо ее было красно и словно испугано. Она едва касалась веником пола и по пяти раз мела каждый угол. Долго она не выходила из той комнаты, где сидела мамаша. Ее, очевидно, тяготило одиночество, и ей хотелось высказаться, поделиться с кем-нибудь впечатлениями, излить душу.
«Ушел!»
— проворчала она, видя, что мамаша не начинает разговора.
«А он, заметно, хороший человек», — сказала мамаша, не отрывая глаз от вышивания. «Трезвый такой, степенный». «Ей-богу, барыня, не выйду!» — крикнула вдруг Пелагея, вся вспыхнув. «Ей-богу, не выйду! Ты не дури, не маленькая, это шаг серьезный, нужно обдумать хорошенько. А так зря, нечего кричать, он тебе нравится». «Выдумываете, барыня!» — застыдилась Пелагея. «Такое скажут, ей-богу!»
«Сказал бы, не нравится», — подумал Гриша.
«Какая ты, однако, ломака! Нравится?» «Да он, барыня, старый! Гы-гы!»
«Выдумывай еще!»
— окрысилась на Пелагею из другой комнаты нянька.
40 годов еще не исполнилось! Да на что тебе, молодой? С лица дура воды не пить, выходи, вот и все!»
«Ей-богу, не выйду!» — взвизгнула Пелагея.
«Вложишь? Какого лешего тебе еще нужно? Другая бы в ножки поклонилась, а ты не выйду. Тебе бы с почтальонами да лепетиторами перемигиваться. Гришаньке лепетитор ходит, барыня. Так она об него все свои глазища обмозолила. У, бесстыжая!»
«Ты этого Данилу раньше видала?» — спросила барыня Пелагею. «Где мне его видеть? Первый раз сегодня вижу. Аксинья откуда-то привела, черта окаянного, и откуда он взялся на мою голову?»
За обедом, когда Пелагея подавала кушанье, все обедающие засматривали ей в лицо и дразнили ее извозчиком. Она страшно краснела и принужденно хихикала. «Должно быть совестно жениться», — думал Гриша, — «ужасно совестно». Все кушанья были пересолены, из недожаренных цыплят сочилась кровь. И в довершение всего, во время обеда из рук Пелагеи сыпались тарелки и ножи, как с похилившейся полки. Но никто не сказал ни слова упрека, так как все понимали состояние ее духа. Раз только папаша сердцем швырнул салфетку и сказал мамаше:
«Что у тебя за охота всех женить да замуж выдавать? Какое тебе дело? Пускай сами женятся, как хотят».
После обеда в кухне замелькали соседские кухарки и горничные, и до самого вечера слышалось шушуканье. Откуда они пронюхали о сватовстве, бог весть. Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской за занавеской шушукались нянька и кухарка. Нянька убеждала, а кухарка то всхлипывала, то хихикала. Заснувший после этого, Гриша видел во сне похищение Пелагеи Черномором и ведьмой. С другого дня наступило затишье, кухонная жизнь пошла своим чередом, словно извозчика и на свете не было. Изредка только нянька одевалась в новую шаль, принимала торжественно суровое выражение и уходила куда-то часа на два, очевидно, для переговоров. Пелагея с извозчиком не видалась, и когда ей напоминали о нем, она всхлипывала и кричала:
«Да будь он трижды проклят, чтобы я о нем думала! Тьфу!»
Однажды вечером в кухню, когда там Пелагея и нянька что-то усердно кроили, вошла мамаша и сказала:
«Выходить за него ты, конечно, можешь, это твое дело, но Пелагея знает, что он не может здесь жить. Ты знаешь, я не люблю, если кто-то в кухне спит. Смотри же, помни, и тебя я не буду отпускать на ночь».
«И бог знает, что вы думаете, барыня!» — взвизгнула кухарка. «Да что вы меня им попрекаете? Пущай он взбесится! Вот еще навязался на мою голову, чтоб ему!»
Взглянув в одно воскресное утро в кухню, Гриша замер от удивления. Кухня битком была набита народом. Тут были кухарки со всего двора, дворник, два городовых, унтер с нашивками, мальчик Филька. Этот Филька обыкновенно трется около прачечной и играет с собаками. Теперь же он был причесан, умыт и держал иконку в фольговой ризе. Посреди кухни стояла Пелагея в новом ситцевом платье и с цветком на голове. Рядом с ней стоял извозчик. Оба молодые были красные, потные, и усиленно моргали глазами. «Ну-с, кажись, время!» — начал унтер после долгого молчания. Пелагея заморгала всем лицом и заревела. Унтер взял со стола большой хлеб, стал рядом с нянькой и начал благословлять. Извозчик подошел к унтеру, бухнул перед ним поклон и чмокнул его в руку. То же самое сделал он и перед Аксиньей. Пелагея машинально следовала за ним и тоже бухала поклоны. Наконец отворилась наружная дверь, в кухню пахнул белый туман, и вся публика шумом двинулась из кухни во двор. «Бедная, бедная!» — думал Гриша, прислушиваясь к рыданиям кухарки. «Куда ее повели? Отчего папа и мама не заступятся?» После венца до самого вечера в прачечной пели и играли на гармонике. Мамаша все время сердилась, что от няньки пахнет водкой, и что из-за этих свадеб некому поставить самовар. Когда Гриша ложился спать, Пелагея еще не возвращалась. «Бедная, плачет теперь где-нибудь в потемках», — думал он, — «а извозчик на нее циц, циц». На другой день утром кухарка была уже в кухне. Заходил на минуту извозчик. Он поблагодарил мамашу и, взглянув сурово на Пелагею, сказал: «Вы же, барыня, поглядывайте за ней. Будьте за место отца матери. И вы тоже, Аксинья Степановна, не оставьте. Посматривайте, чтоб все благородно, без шалостев. А также, барыня, дозвольте рубликов 5 в счет ейного жалования. Хомут надо купить новый». Опять задача для Гриши. Жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета. И вдруг ни с того ни с сего явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность. Грише стало горько, ему страстно, до слез захотелось приласкать эту, как он думал, жертву человеческого насилия. Выбрав в кладовой самое большое яблоко, он прокрался на кухню, сунул его в руку Пелагеи и опрометью бросился назад.